Глава шестая. «Тебе нужен рай», — посоветовал Флетлайн, когда Кейс объяснил ситуацию. «Проверь Копенгаген, окраины университетской секции». Голос по памяти выдал координаты. Они нашли свой рай. Пиратский рай. На размытой границе слабо защищенной академической сети. На первый взгляд рай этот напоминал граффити, оставляемые иногда студентами-операторами на перекрестках, еле заметные цветные значки, мерцающие на фоне размытых очертаний дюжины гуманитарных факультетов. «Вон», — сказал Флетлайн, — «голубой. Видишь?» Входной пароль компании Bell Европа, причем свежий. Скоро Bell сюда доберется, прочитает всю эту доску объявлений и поменяет все коды, которые здесь вывешены. А завтра ребятки сопрут новые. Кейс набрал входной пароль системы Bell Европа, а затем обычный телефонный номер. С помощью Флетлайна он вышел на лондонскую базу данных, принадлежавших, по словам Молли, Армитиджу. «Давай», — сказал голос, — «я тут быстро справлюсь». Флетлайн принялся нараспев читать цифровые последовательности, Кейс отстукивал их на деке, стараясь передать паузы, которые делал конструкт. Потребовалось три попытки. «Тоже мне работа», — сказал Флетлайн. «Льда вообще нет». «Просканируй это дерьмо», — скомандовал Кейс Хосаке. «Просей, выбери биографические материалы владельца». На месте нейроэлектронных каракуль появился простой белый ромб. «База содержит в основном видеозаписи послевоенных сессий трибунала», — сказал негромкий голос Хосаки. «Центральной фигурой процессов является полковник Уилли Скорто». «Да ты показывай», — сказал Кейс. На экране появилось незнакомое мужское лицо с глазами Армитиджа. Через два часа Кейс рухнул рядом с Молли, Темперлон послушно повторил контуры его тела. «Нашел что-нибудь?» — спросила Молли сквозь сон и наркотики. «Потом расскажу, я разваливаюсь». Кейс был в полном смятении и чувствовал отходняк, как после хорошей дозы. Он валялся с закрытыми глазами и пытался уложить в голове историю человека по фамилии Корто. В резюме, составленным Хосакой на основании куцых данных, зияли огромные дыры. Одну часть материала представляли печатные отчеты, которые бежали по экрану так быстро, что Кейсу пришлось попросить Хосаку читать их вслух. Другую часть представляли аудиозаписи судебных слушаний по поводу разящего кулака. Полковника Уиллиса Корто забросили через слепое пятно в русской обороне Киренска. Шаттлы пробили эту брешь импульсными бомбами, и команда Корто десантировалась на сверхлегких мотодельтапланах типа «Ночное крыло». Их крылья упруго раскрылись в лунном свете, отражавшемся в серебристых изгибах Ангары и подкаменной Тунгуски. Последний свет, какой увидит Корто за предстоящие 15 месяцев. Кейс пытался представить себе, как в вышине над промерзшей степью выходят из пусковых капсул эти хрупкие стрекозы, как расправляют они крылья в морозном ночном воздухе. «Да, шеф, подставили тебя эти суки», — сказал Кейс, и Молли пошевелилась во сне. Дельтапланы шли без оружия, чтобы компенсировать вес оператора, экспериментальной деки и вирусной программы «Крот-9», первого настоящего вируса в истории кибернетики. Корто и его команда готовились к рейду 3 года. Они пробили лед и уже собирались ввести крота 9-го, когда их засекли. Русские импульсные пушки вышвырнули жокеев в кромешную электронную тьму, навигационные системы ночных крыльев рассыпались, вся их память была стерта подчистую. Потом за дело взялись лазеры. Они навелись на тепловое излучение и посшибали хрупкие радарно-прозрачные десантные дельтапланы. Корто и его мертвый оператор упали с сибирского неба. Они падали, падали и падали. Далее повествование прерывается до того самого момента, когда захваченный русский летающий танк прилетает в Финляндию. Прилетает, чтобы быть расстрелянным на рассвете при посадке в еловую рощу из допотопной 20-миллиметровой пукалки, управляемой расчетом лопухов-резервистов. Разящий кулак закончился для Корто в окрестностях Хельсинки. Финские санитары вырезали его из покореженного брюха вертолета. Через 9 дней закончилась и война. Слепого, безногого, с оторванной нижней челюстью полковника отвезли в штат Юта в военный госпиталь. Только через 11 месяцев его обнаружил здесь некий чиновник из аппарата Конгресса. Корто лежал и слушал, как капает моча из катетера. К тому времени в Вашингтоне и Маклине уже начались показательные процессы. Пентагон и ЦРУ сильно сократились, остатки их были раздроблены на куски, а Следственная комиссия Конгресса сосредоточила свое внимание на операции «Разящий кулак». «Готовенький Уотергейт», — сказал Корто чиновник. Еще он сказал, что полковник нуждается в глазах, ногах, а также в интенсивной работе пластических хирургов. Но все можно устроить. «И новую канализацию», — сказал он, трогая Корто за плечо через мокрую от пота простыню. Бывший полковник слушал негромкое, беспрестанное капанье и сказал, что предпочитает давать показания в своем теперешнем виде. «Нельзя», — объяснил чиновник. «Заседания будут показывать по телевидению. Процессы нужны, чтобы повлиять на избирателей». Он вежливо кашлянул. Подчищенные, подправленные и многократно отрепетированные показания Корто были яркими, подробными, берущими за душу. Большая их часть была сочинена шайкой-лейкой из аппарата Конгресса, кровно заинтересованной в спасении некоторых частей инфраструктуры Пентагона. Полковник постепенно и сам понял, что своими показаниями спас карьеры троих генералов, лично ответственных за сокрытие данных о строительстве Ми-установок в окрестностях Киренска. После окончания разбирательств его персона стала в Вашингтоне нежелательной. В ресторане на М-стрит за блинчиками со спаржей тот же самый чиновник популярно объяснил ему, что именно произойдет, если он станет болтать лишнее. Сомкнутыми пальцами правой руки Корто раздробил ему гортань. Задохнувшийся чиновник упал лицом в блинчики со спаржей, а Корто вышел на улицу в холодный вашингтонский сентябрь. Хосака с пулеметной скоростью выдавала содержание полицейских отчетов, донесений промышленных шпионов и новостных лент. В Марракеше и Лиссабоне Корто обрабатывал падких до денег сотрудников корпораций. Презирая саму мысль о предательстве, он все больше и больше ненавидел инженеров и ученых, секреты которых покупал для своих хозяев. В Сингапуре, пьяный, он до смерти избил русского инженера, а затем поджег его номер. Затем он вынырнул в Таиланде уже в качестве управляющего фабрикой по производству героина. Затем он работал вышибалой в игорных домах Калифорнии. Затем наемным убийцей среди бонских руин. Ограбил банк в Уичите. Записи становились все темнее и непонятнее, а пробелы в них все длиннее. «А однажды», — сказал он на допросе, проводившемся, по всей видимости, с использованием сыворотки правды, — «все стало серым». Переведенные с французского медицинские записи констатировали, что в парижскую психиатрическую клинику доставили неизвестного с диагнозом шизофрения. Он впал в кататонию и был отправлен в государственную лечебницу, расположенную на окраине Тулона. Он стал одним из лабораторных кроликов программы по лечению шизофрении при помощи кибернетического моделирования. Случайно выбранные пациенты получали микрокомпьютеры и обучались при помощи студентов составлять для них программы. Из всех больных, участвовавших в эксперименте, выздоровел только Корто. Здесь записи обрывались. Кейс заворочился на темперлоне, и Молли негромко выругала его за беспокойство. Зазвонил телефон. Не вставая с кровати, Кейс снял трубку. «Да?» «Мы летим в Стамбул», — сказал Армитидж, — «сегодня вечером». «Чего еще надо этому ублюдку?» — спросила Молли. «Говорит, сегодня вечером мы летим в Стамбул». «Ну, вообще...» Армитидж зачитал номера рейсов и время вылетов. Молли села и включила свет. «А как мое оборудование?» — спросил Кейс. «Моя дека». «Этим займется Финн», — сказал Армитидж и повесил трубку. Кейс смотрел, как Молли собирает вещи. Несмотря на гипс, на черные круги под глазами она двигалась, как танцовщица. Ни одного лишнего движения. Рядом с сумкой лежала мятая куча его одежды. «Тебе больно?» — спросил Кейс. «Не помешала бы еще одна ночь у Дзиня». «Это тот дантист?» «Да уж, дантист. Просто он очень осторожен. Скупил половину этой этажерки и устроил там широкопрофильную больницу. В основном чинит самураев». Она застегивала сумку. «Ты бывал в Стамбуле?»
«Да, как-то пару дней».
«Он такой же, как прежде», — сказала Молли. «Старый грязный городишко». Вот так же мы отправились и в Тибу. Молли смотрела из окна поезда на лунный пейзаж промышленной зоны, где красные огоньки на горизонте отгоняли самолеты от термоядерной электростанции. «Мы жили в Лос-Анджелесе. Он вошел и сказал: „Собирайся, мы летим в Макао“. Там я играла в фонтан в Лиссабоне, а он переправился через Джуньшань. А на следующий день я уже играла с тобой в прятки в ночном городе». Молли вынула из рукава черной курточки шелковый шарфик и протерла им свои линзы. Пейзаж северного муравейника пробудил в Кейсе детские воспоминания о каких-то пучках сухой травы, торчащих из трещин бетонного фривея. В 10 километрах от аэропорта поезд начал тормозить. Кейс смотрел, как над битым шлаком, над пустыми ржавыми скорлупками нефтеперегонных заводов, над ландшафтом его детства встает солнце.